Диалоги про культуру.
Добрый день, шановные радиослухачи. С вами Алексей Стрельников. Сегодня мы запросили в нашу студию Анастасию Василевич. И она ведомый театральный критик и организатор так само шматликих мероприемств у рамках Центра белорусской драматургии. Привитание, Настя.
Добрый день.
Я думаю, что нам перш за все, конечно, будет цікаво поразмовлять про то, что отбывается вось менавіта у Центре белорусской драматургии апошнім часом, за апошній год, які у нас будуть планы, і так само вось у зв'язку з темой белорусской драматургии поговорить про белорусский театр. А так само, я не буду хаваць, у Анастасії великая група падтрымкі, якая даслала ей так само некие особистые пытанні, да іх мы звернемся напрыканцы нашай праграмы. Итак, вось 2018 год, як ён прайшоў для ЦБД, расскажы, калі ласка.
Да, хотелось бы сказать, что начиная с 2018 года мы активно стали проводить сценические чтения пьес, стали делать из них какой-никакой репертуар и стараться сделать так, чтобы как минимум одна или две читки в месяц появлялись, и зритель мог ознакомиться с новыми текстами. И на самом деле справлялись мы настолько здорово, что сейчас даже нет новых текстов, которые были бы еще не прочитаны, и у меня сейчас большой вопрос, какие тексты давать нашим режиссерам, потому что, конечно, они хотят совсем свежие, актуальные тексты. Но, к сожалению, наши режиссеры ставят читки даже больше, чем наши драматурги пишут на данный момент. Вот. Если говорить о каких-то больших мероприятиях, которые мы успели провести, начиная с сентября, потому что это все-таки новый театральный сезон, я бы не хотела касаться мероприятий до мая, наверное, это не так актуально. Самым ярким проектом это была неделя, который мы провели под эгидой осеннего проекта «Play и Play», который можно перенести как «проигрываем пьесы», или «играем в пьесы», или «проживаем пьесы». Основной целью этого проекта было приобщить зрителя, вовлечь его в процесс, чтобы он не только мог услышать пьесу, посмотреть на читку, но и как-то поучаствовать внутри самой пьесы, как бы это странно ни звучало, почувствовать эту пьесу, приобщиться к бэкстейджу, непосредственно чтений и режиссерских работ. И вот таким образом мы объединились с ларперами, которые проводят ларпы. Поясню, ларп — это ролевая игра живого действия. В этом нет ничего пошлого, потому что многие почему-то ассоциируют ролевые игры только с какими-то странными, да, играми взрослых людей, но на самом деле нет. Ролевые игры живого действия — это игры, в которые могут играть каждый. Это похоже на психодраму, на психологический театр, когда прорабатываются определенные ситуации, есть гейм-мастера, которые управляют сюжетом, ходом игры, и благодаря этому можно приобрести новый не только физический, но и эмоциональный опыт.
Это такая открытая театрализованная форма.
Да, но при этом она отличается и от театра Аугуста Буаля, например, театра угнетенных, потому что все-таки это игра, и есть определенный каркас этой игры, который прописывается непосредственно вот гейм-мастерами. И после происходит, конечно, обсуждение всего того, что пережили люди за вот этот вот непосредственно ларп. И у нас было две игры по мотивам пьес белорусских авторов. Насколько я знаю, мы, в принципе, сделали такой проект первыми, привлекли ларп-культуру непосредственно к современной драматургии, и об этом даже писал журнал «Театр» после, потому что они тоже заинтересовались этой идеей. Было два ларпа по пьесе Максима Дасько и «Сострадание вмиг открыло ей», про человека, который не может справиться с агрессией. Это такая короткая пьеса, но очень квинтессированная, поскольку
в ней очень много действия.
Очень много, да, действия, и определенное вот это вот чувство агрессии, оно, конечно, наполняет пьесу самой первой строчки, да, даже не страницы. И еще одна пьеса. Это пьеса «Бзик» Алексея Макейчика, которая читалась в том числе на Любимовке. Это пьеса про наркотическую зависимость и попытку выбраться из нее. Вот. Хотелось бы сказать, что на самом деле вот эти вот ларпы прошли прекрасно, потому что был очень позитивный фидбэк от зрителя. Даже те...
Нужно пояснить. Мне кажется, в ларпах зрители, они именно что являются всегда, да, непосредственными участниками.
Да, они непосредственно участники, то есть как бы зрителя в них и нет. То есть когда зритель становится не в пассивную, а в активную позицию, то есть он является игроком, и он проживает вот этот вот каркас пьесы или атмосферу, переданную в пьесе изнутри, поскольку как бы это театральное мероприятие в данный момент, эти ларпы, которые мы проводили вместе с образовательным центром «Пост», мы делали читки отрывков пьес перед началом, чтобы игроки могли больше погрузиться в сам текст и непосредственно в ситуацию, с которой предлагают работать гейм-мастера. И на самом деле это очень интересный опыт был в том числе и для меня, потому что я тоже принимала участие в одном из ларпов, когда он проходил еще в 2017 году, когда мы первый раз столкнулись с такой формой. Это был ларп тоже по пьесе Максима Дасько, но по пьесе «Оникс». На самом деле, действительно, такая форма позволяет приобрести иной опыт от простого просмотра, да, художественного произведения, но все же это игра. Но таким образом мы пытались как-то привлечь зрителя к игровой форме, да, попытаться познать драматургию через игровую форму, возможно, для той аудитории, которая не была знакома с современной драматургией до этого, как-то поощрить ее прочитать, потому что многие люди, которые до этого не сталкивались с феноменом белорусской драматургии, им заинтересовались, и после мы видели их на других мероприятиях. Например, на лекции Ксении Дубовской про театр «Вне границ», которая тоже проходила в рамках этого проекта. И, конечно же, на вечере хоррор-чтений пьес Константина Стешика, который мы организовали совместно с культурным хабом ОК-16 и непосредственно электронной группой «Басота». Об этом тоже стоит сказать отдельно, потому что это совершенно не театральная аудитория, аудитория вот этой вот группы «Басота». Это даже не группа, это... ребята, которые постоянно работают на рейвах, они собирают тысячные аудитории на своих вечеринках и постоянно участвуют в различных белорусских фестивалях. И в том числе это был очень интересный опыт и для нашей постановочной группы, для режиссеров и актеров, которые, конечно, вошли в совершенно другой мир. На нейтральной территории культурного хаба ОК-16, которые открыли нам двери по безвозмездному, да, сотрудничеству. И, конечно, это был на самом деле очень интересный проект, поскольку все три стороны, которые до этого не знали друг друга, смогли создать что-то масштабное вместе. К нам пришло примерно 240 человек, это учитывая, что мы многим отказывали, потому что запись была уже закрыта. Проект был бесплатный, то есть любой человек, который хотел, мог, вне зависимости от своего бюджета, да, приобщиться к белорусской драматургии. И особенностью проекта заключалась в том, что белорусские режиссеры читали вот пьесы Константина Стешика, которые были сделаны в хоррор-эстетике, ну, на самом деле, скорее, в триллер-эстетике. Вечером, возможно, да, попивая алкоголь из бара ОК-16, мы предлагали им альтернативу просмотра вот этих вот непосредственно эскизов, и эти эскизы сопровождались музыкой именно вот этих вот электронных, этой электронной группы.
Скажи в двух словах про режиссеров, которые делали эти
да, на самом деле, вот, Лёш, ты правильно заметил, потому что не каждый режиссер еще согласится участвовать в таком мероприятии с непонятным, да, выходом после. И ведь это на самом деле не запланировано как спектакль, это было запланировано как перформативное действие с открытой эскизой, открытая музыка, открытое пространство. И хотелось бы сказать сразу вот до режиссеров, что там участвовали не только молодые артисты, например, да, которые там в данный момент заканчивают академию или институт культуры, но и Светлана Тимохина из театра «Кукол», Александр Молчанов, некоторые артисты РТБД. Это было ценно в том числе и для молодых режиссеров, которые с ним работали, потому что такая поддержка разных поколений была очень важна и для нас в том числе. Вот. А касательно режиссеров, это были Полина Добровольская, актриса территории мюзикла, да, которую мы можем знать по ее роли, например, в «Недалеко от нормы», которая получила нацпремию. И, конечно же, Ася Яковлева, наша режиссерка, с которой мы постоянно сотрудничаем, которая делала много сценических чтений в Театре белорусской драматургии. И еще одна группа — это студенты Виталия Котовицкого, четвертый курс Академии искусств. Хотелось бы тоже сказать, что все читки получились совершенно разной эстетики. Например, если вот Ася постоянно работает с психологическим и визуальным театром, как-то не удается это смешивать, эти два направления, и получается достаточно актуальная форма, но при этом традиционная, то, например, ребята делали именно хоррор-читку в классической традиции хоррора, да, там с выключенным светом, с фонариками, с определенными музыкальными шумами. А вот Полина Добровольская нашла путем такого бедного театра, да, который сейчас, ну не сейчас, а который последние 5 лет уже, наверное, потихонечку умирает, но был очень популярен в начале 2010 года, да, там в Москве. Это проекция, это минималистичность средств выразительности, это непосредственно, да, актерское остранение и так далее. совершенно три разных жанра, совершенно три разные музыки, при этом все объединено драматургией Константина Стешек и тематической направленностью. Проект назывался «В одном темном-темном баре», то есть можно было сразу понять, что, в принципе, ну не чтобы напугать, но чтобы как-то нагнать немножечко саспенса на нашего зрителя, чтобы он понял, что театр точно так же интересен, как кино, потому что аудитория у нас была, еще раз хотела бы подчеркнуть, отличная от той, которая к нам приходит обычно в Центр белорусской драматургии, непосредственно на нашу основную площадку. Конечно, это в основном люди, которые ходят и на Басоту, и в ОК-16, и, возможно, это было одно из первых соприкосновений с театром вообще за долгое время для них. И, опять же, фидбэк был положительный. То есть не хотелось бы нас хвалить, но мы рады, что у нас получилось, потому что было достаточно сложно организовать это все, и своими силами много было... Если говорить о внутреннем процессе, тоже вопросов и у нашей постановочной группы. Ну, мы вот решили поучаствовать в этом перформативном действии. Ну, вот оно произошло. Как бы дальше говорить не о чем, наверное.
Мне был очень интересный проект «Открывачка», который был... Можешь ты в двух словах рассказать про идею и те результаты, которые появились у проекта? Как ты их сама оцениваешь?
Да, ну я думаю, что многие, кто знает про Центр белорусской драматургии, знают и про нашу уже 8-летнюю международную лабораторию, которая, да, проходит для тех драматургов, которые активно пишут и которые, в принципе, уже заявили о себе на различных конкурсах, таких как, допустим, Константин Стешек, Дмитрий Богославский, Алексей Макечек, Андрей Иванов. Многие пьесы были написаны, которые там потом попадали в эти же конкурсы, тоже на этой лаборатории. Но эта лаборатория пятидневная, и она нацелена, ну, больше на профессионалов, которые все-таки работают в области драматургии. Мы иногда брали людей без опыта, но часто это ничем не заканчивалось, то есть мы давали человеку какое-то вдохновение, ну, там, я не знаю, выстреливало это раз, наверное, в 4 года, потому что в основном люди, которые приезжали без опыта, да, они вдохновлялись, но как бы дальше это никуда не шло, потому что либо им не хватало мотивации, либо у них не получалось, и они заканчивали писать, либо они писали что-то настолько неактуальное и как-то не пытались следовать совету куратора и, да, чувствовать атмосферу самой лаборатории, что на самом деле мы просто даже не знали, куда потом этот текст можно было бы применить, потому что ни на экспериментальную площадку, ни на такую, да, академическую он бы не вышел. И стало понятно, что, в принципе, как и с режиссерским поколением, у нас нет поколения прям молодых драматургов, которые начинают там от 20 до 30, которые хотят писать, которые готовы участвовать вот в разных перформативных штуках. И, в принципе, уже многие драматурги, которые постарше, отказываются даже участвовать в нашей вот международной лаборатории, потому что они понимают, что они достигли того уровня, когда они могут писать сами, и они хотят освободить место для тех, кто помоложе, чтобы как-то помочь им. Но вопрос оставался, потому что лаборатория пятидневная, и, конечно, она не позволяет передать тот опыт, который необходим для написания первой пьесы. Скорее, это просто, на самом деле, как я уже говорила, вдохновляющий фактор. Вот. И поэтому мне пришла в голову идея, почему бы не создать такую лабораторию, на которой мы могли бы набрать совсем не молодых, но молодых по духу, конечно, мы не говорим сейчас про возраст, потому что это была бы какая-то дискриминирующая позиция, молодых по духу драматургов, которые либо написали одну пьесу, либо вообще не писали пьесы, но очень хотели бы попробовать, и им нужна именно кураторская рука. Возник вопрос, как провести эту лабораторию, потому что как бы это не образовательная деятельность, это мастер-классы, и было понятно, что это должна быть какая-то длительная лаборатория, да, то есть мы остановились на 3 месяцах, потому что за 3 месяца на самом деле можно написать пьесу, и кураторские занятия раз в неделю — это вполне себе такой, да, факультативный вариант работы с мастером. По итогу у нас были платные и бесплатные места, потому что надо было как-то платить куратора. К сожалению, приходится говорить о деньгах в такой ситуации, потому что ну, на добром слове нам даже стыдно просить, да, работать и мастера, и непосредственно институцию, потому что все-таки есть какой-то момент, что искусство — это, конечно, окрыляющее, да, направление, но никак без денег оно функционировать все же не может. И мы очень удивились, почему я заострила внимание на платных местах, потому что мы очень удивились, что было очень много заявок даже на платные места, то есть люди настолько хотят на самом деле заниматься драматургией, оказывается, в Беларуси, что мы боялись, мы даже не наберем на бесплатные места, набрали на платные и даже отказывали многим людям, кто хотел бы пойти на платные, потому что, конечно, это все было на конкурсной основе, у нас было всего лишь 6 мест изначально, потом мы расширили до 8, потому что было очень много хороших мотивационных писем, очень хороших примеров работ, потому что ребята присылали рассказы и какие-то поэтические отрывки. Вот. Мы сформировали группу, куратором был Дмитрий Богославский, который согласился на такой нелегкий труд на самом деле, работая с совершенно разными людьми. В самом начале участникам прочитали 2 лекции. Одну лекцию читала я по современной драматургии, вторую лекцию Волонцевич непосредственно просто про историю развития драматургии. И, в принципе, больше мы не ставили никаких рамок, мы давали им самовыражаться, как они хотят. Если они хотели работать с новой драмой, они работали с новой драмой. Если они хотели работать с традиционной драмой, пожалуйста. Но, как показал, да, результат лаборатории, никто с традиционной драмой работать не хотел, потому что все понимают, что они здесь в поиске, и они в поиске нового языка, которым бы они хотели выражаться. Поэтому тоже были некоторые обвинения на лабораторию, что это, например, да, куратор направляет. На самом деле куратор здесь не лоббировал никакую тему новой драмы или современной драматургии, которую многие не любят. Просто на самом деле люди понимали, что они хотят создать что-то актуальное, да, для своих современников и для себя в первую очередь.
Я напомню, что у нас в гостях Анастасия Веселевич, мы с ней разговариваем про деятельность Центра белорусской драматургии. И один из таких важных проектов Центра белорусской драматургии был проект «Открывачка». Это для помощи молодым начинающим драматургам сделать какие-то первые шаги, попробовать перо. И какие в итоге, что получилось, скажи?
Да, я просто настолько ценю все наши лаборатории, да, что, наверное, начинаю уже долго о них рассказывать. Простите, если это немножко скучно. А сейчас будет немножко повеселее, потому что на самом деле все пьесы отразили какую-то общую тенденцию, которая сейчас происходит в европейском театральном пространстве. Они все как-то касались темы насилия. Вот если не говорить, да, конечно, про основной вопрос новой драмы — это поиск идентичности. Кто я, что я, да, зачем я, как мне жить в этом мире. То лейтмотив насилия присутствовал во всех пьесах, практически во всех пьесах. И, конечно, этот лейтмотив был от самого слабого. Например, вот была пьеса «Охота на зайца» Полины Сергеевой, где драматург размышляла на тему контролёров, всех вот этих вот пересменок, да, переработки законов, когда они входят уже непосредственно в гражданском, да, в штатском. И вот вопрос зайца и контролёра, да, то есть как, кто на самом деле, кем управляет, народ или власть, власть или народ, хотя пьеса была написана достаточно простым языком, но все равно вот этот вот лейтмотив определенного насилия даже в ней присутствовал. Ну и заканчивая, например, пьесой «Все нормально» Влада Хмель, которую можно было посмотреть два раза, один раз вот в ОК-16, второй раз у нас на площадке, когда конкретно две женщины в замкнутом пространстве разговаривают друг с другом так, что мы понимаем, что вот это вот насилие, которое проявляет одна по отношению к другой, возможно, неосознанно, но очень явное. То есть начиная с самых простых форм, да, раскрытия этой темы, как вот в пьесе с контролёрами, заканчивая вот «Всё нормально» или еще, например, пьеса Даши Кулик «Прибейте порог», когда жена всю жизнь писала для мужа различные научные работы, да, и в конце концов психанула, не выдержала и поняла, что надо дожить своей жизнью. То есть такое домашнее насилие, да, и речь идет уже о домашнем насилии. То же самое, например, «Карманные эмоции» Алексея Кулакова. Это такая антиутопия, когда люди вынуждены расплачиваться за свои эмоции, расплачиваться своими эмоциями и за свои эмоции. То есть нет денег, есть только эмоции, и они должны быть ненастоящими, потому что за любую настоящую эмоцию садят в тюрьму. То есть тут тоже чувствуется, да, этот лейтмотив определенный. Вот,
скажи, пожалуйста, вот уже прошел какое-то время после лаборатории, итоги подведены. Насколько есть ощущение, что проект не то что дал результат, там написали пьесы, разошлись, что он каким-то образом продолжается, ребята-авторы остаются при центре, остаются ВКонтакте. Я знаю, что сейчас как раз идет набор на лабораторию весеннюю. Уже кто-то заявки подавал, нет?
Да, пару слов. На самом деле, ребята изначально, когда закончилась лаборатория, спросили, а могут ли они сразу без конкурса подаваться на вторую открывачку. Ну, конечно, вы сказали, что нет, потому что все-таки это уже не открытие, да, они уже старички почти что. Вот. Но да, подаются наши ребята, которые участвовали в открывачке, подаются на международную лабораторию. Ну, тоже, как бы, есть такой момент, что все-таки на эту лабораторию будут отбирать заявки кураторы и центры драматургии. И в этом году лаборатория у нас немножко специфическая. Она будет для драматургов стран СНГ в том числе, а мест у нас всего лишь 6. И мы это делаем при поддержке Международного государственного фонда, да, сотрудничества стран
СНГ. То есть лаборатория становится открытой?
В этом году, да, мы решили провести такой эксперимент.
А квота белорусских драматургов будет?
Ну, конечно, да. То есть понятно, что мы в первую очередь нацелены на развитие белорусской драматургии, но тем не менее нам интересно смешать, да, два пространства, поскольку я знаю, что многие белорусские драматурги жалуются на отсутствие связи, молодые, я не говорю, да, там про Константина Стешко, например, Дмитрия Богославского, но многим молодым драматургам не хватает связи с драматургами, да, из других стран, из ближайшего зарубежья в первую очередь, а драматурги из ближайшего зарубежья постоянно хотят почувствовать, что же за белорусская среда такая, которая вот и взрастила этот феномен белорусской драматургии, и поскольку нам помог вот этот, да, Международный фонд гуманитарного сотрудничества, МФГС, мы решили не отказываться от такой возможности в этом году. Конечно, это будет не постоянная история, но вот в этом году у нас такая специфическая лаборатория, поэтому, честно скажу, что молодым драматургам будет попасть на нее сложнее. Но при этом мы постоянно поддерживаем с ними связь, мы стараемся те тексты, которые они написали, показывать не один раз, да, чтобы аудитория про них узнала. Вот, допустим, «Все нормально» мы показывали уже два раза. Есть еще планы по другим пьесам. Ну, тоже будем честны, да, какие-то получились лучше, какие-то получились хуже, но это никак не ущемляет непосредственно драматургов. Просто мы, как центр, все-таки работаем с качеством драматургии. При этом все пьесы, которые были написаны на лаборатории, были разосланы по театрам, в том числе, ну, понятно, да, что не все были отправлены, допустим, в тот же Купаловский театр, но, например, по областным театрам, по региональным, они были разосланы все. То есть мы понимаем, что каждая пьеса может найти свою аудиторию, поскольку она написана разным языком, на разную публику, на разных актеров. Например, «Прибейте порог» Даши Кулик — это очень ценная пьеса, потому что она рассчитана на возрастных актеров, да, то есть нам таких пьес очень часто не хватает. Или, например, «Все нормально» Влада Хмель, где всего лишь две героини, да, то есть, ну, понятно, что режиссер может сделать любую интерпретацию текста, но тем не менее. Вот.
Ну, то, что пьеса Влада Хмель была показана два раза, планируется какое-то продолжение, тоже становится каким-то спектаклем или что?
Ну вот, Лёша, ты меня подловил, я даже не хотела сначала об этом говорить. Да, на самом деле всё-таки показ второй был обусловлен не только тем, что мы пытались наладить еще партнерство с ОК-16, да, для новой аудитории, потому что сейчас мы стараемся делать так, чтобы каждый месяц происходила читка не только на базе Центра белорусской драматургии, где непосредственно, да, художественные поиски, но и более, скажем, примитивная читка происходила в баре культурного хаба ОК-16, чтобы незнакомая с современной белорусской драматургией аудитория могла просто послушать пьесу, да, просто придя в бар, опять же. То есть мы стараемся ее не напрягать, если они захотят, они придут к нам на нашу основную площадку, и мы стараемся вот эту деятельность вести параллельно. И для презентации, вот в баре первой презентации было выбрано «Все нормально», потому что, да, мы хотим работать с этим текстом дальше. И уже было предложение Аси Яковлевой продолжать работать с этим материалом. И я, например, как сейчас куратор центра, очень сильно надеюсь, что летом Ася продолжит свои репетиции, и мы сделаем из этого полноценный спектакль. Скорее, конечно, камерного формата, и пока не совсем понятно, на какой площадке, но речь об этом ведется, и Ася к этому готова. Просто она сейчас в Питере, и она не может делать это территориально.
Скажи, есть у тебя ощущение, что вот та деятельность там Центра белорусской драматургии, которая идет, что она такая сама по себе, а вот идет весь белорусский театральный процесс сам по себе? Есть какие-то моменты взаимодействия? Ну, не знаю, Николай Николаевич Пенигин, там, видя тебя в коридоре, не подходит, не спрашивает, какие там новые пьесы есть? Или как это должно происходить, чтобы ты понимала, что вот все-таки влияние Центра драматургии на белорусский театр, оно ощущается, и ты довольна тем, что ты делаешь?
Слушай, ну это очень сложный вопрос на самом деле, потому что, конечно, с одной стороны, вот у меня стоит такой постоянно внутренний, да, такой вопрос, так, я в таком когнитивном диссонансе нахожусь каждый раз, когда оформляю соцсети, да, создавая там новое мероприятие, начитку, например, даже вот сегодня, я вот думаю, какой адрес писать, Центр белорусской драматургии, Кропоткина, 44, или Республиканский театр белорусской драматургии, да, Кропоткина, 44. То есть вопрос, как бы, надо ли зрителю на самом деле знать, что это Центр драматургии, да, что это не Театр белорусской драматургии, может быть, было бы проще, если бы он нас ассоциировал непосредственно вот с Театром белорусской драматургии, да, и как-то вот весь процесс тогда бы пошел явнее. Но, с другой стороны, мы понимаем, что мы на самом деле немножечко расходимся с репертуарной, да, палитрой нашего же театра, в котором мы находимся, который мы очень сильно любим, с которым, ну, мы взаимопроникаем, конечно, потому что и актеры, и руководство, мы все непосредственно тесно связаны, и все мы работаем над одной задачей — популяризации современной белорусской драматургии. Но то, что делаем мы на нашей площадке, понятно, не может сделать большая сцена по определенным причинам. И если говорить о каких-то процессах, которые происходят, ну, будем честны, я не знаю, мне, наверное, важнее, что за этот год у нас появилось, допустим, вот уже два режиссера, да, которых мы, допустим, можем постоянно приглашать на читки, которые, возможно, благодаря именно Центру белорусской драматургии хотят сейчас делать свои независимые проекты, потому что у них появился какой-то опыт, да, больше контактов. Например, та же Полина Добровольская, та же самая Ася Яковлева, да, молодые вот режиссеры Катовицкого. Для меня важнее, что вот сейчас они чувствуют себя намного стабильнее вот в белорусском театральном пространстве как режиссеры, и они понимают, что они могут делать проекты, потому что вот сейчас, допустим, ну, немножечко про спойлеры, я надеюсь, мне Полина простит. Ну вот она тоже сейчас готовит большой проект, о котором я сейчас не буду говорить, но это тоже спектакль по пьесе белорусского драматурга, но она делает это отдельно, да, как бы под кураторством центра, но отдельно. Вот. И для меня вот появление этих режиссеров, о которых почему-то никто никогда не слышал, потому что к нам редко в последнее время заходят критики, будем честны, опять же, для меня это важнее, чем, допустим, то, что будет со мной здороваться Пенигин в коридоре. Потому что я понимаю, что через 20 лет, например, да, возможно, Ася Яковлева будет там работать на малой сцене Купаловского. Ну, 20 лет — это большой срок какой-то, я отдала сейчас, конечно. Но, скажем так, я стараюсь не заходить на чужую территорию, потому что я просто в данный момент не вижу смысла в этом. И вот, да, мне кажется, вот с этой темы можно было бы перейти на тему урожая, например.
20 лет — небольшой срок. У нас недавно был Евгений Корняк, и у него уже 15 лет, там, не знаю, творческой деятельности, хотя, казалось бы, все это началось совершенно недавно. Но да, это был следующий мой вопрос, потому что, в самом деле, там, пьесы белорусских драматургов на сценах белорусских театров, это стало... И вообще современная пьеса, это стала норма. То есть вот там вроде бы название называется «Обломов» в русском театре, но это Михаила Угарова пьеса, который очень сильно был связан с белорусским театром и очень сильно на белорусскую драматургию повлиял. Или вот, опять-таки, Театр белорусской драматургии делает премьеру со второй попытки билет «Москва Дримен», да, билет на «Брестский техник», так спектакль называется. Или вот «Урожай Пришко». Вроде, помня о том, что было, там, не знаю, 15-10 лет назад, и я понимаю, что сейчас там говорить о том, что белорусская драматургия совершенно неинтересна, совершенно никаким образом там не влияет на художественный процесс, нельзя. Но как ты это оцениваешь?
Слушай, ну я проводила исследование, на самом деле... Вот появление спектаклей даже в том же театре белорусской драматургии, да, и в других театрах по белорусским пьесам, современным именно пьесам, стало активно происходить в 2013 году. И вот точно тогда же начал появляться Art Corporation, да, с первыми спектаклями «Патрис», потом «Печальный хоккеист», потом были еще другие проекты, потом точно так же поставили «Мабыть», и тут начал вот ставить вот, да, белорусская драматургия, начиная от «Куречика» и «Балыка», и потихонечку переходя к Богославскому, к Иванову, к Стешику и так далее. То есть на самом деле процесс идет всего лишь 5 лет, и за эти 5 лет, да, в Минске появилось там много баров и кафе, и мы понимаем, что это в смысле взаимопроникающие процессы социальные. То есть мы не можем отрицать взаимосвязь вот культурной ситуации и в том числе интереса белорусской новой драмы с тем, что вообще происходит в Минске. Потому что, допустим, не было бы вот ОК-16, мы бы, да, не вышли на ту аудиторию, которую мы в жизни не знали, и она бы про нас тоже не узнала. То есть, ну, как бы, к сожалению, это происходит так. Если говорить именно про режиссерскую интерпретацию, ты, ну, про непосредственно даже... спектакли?
А вот на самом деле художественный результат, да, вот прошла у нас национальная премия, и в драме у нас... Есть такое понятие, как драма, есть эксперимент. Очень много спектаклей по современной пьесе там были среди номинантов. Из Гомеля была пьеса Стешика, да, вот «Опиум» там был. Но в итоге, что касается там драматического театра, все забрал «Ревизор» Купаловского театра, по сути дела. Все, что касается эксперимента, то вот там Женя Корняк, там спектакль «Бетон». То есть в этом смысле вот это направление актуального драматургического театра, оно до сих пор там критическим истеблишментом, так назовем, не признается. Но Вот, не знаю, можно я блиц вопрос тебе скажу, и ты скажешь, там, тебе кажется это удачным проектом, неудачным?
Ой, мне кажется.
Или это неудачная идея сейчас?
Ну ладно, давай попробуем.
Ну, спички в Купаловском театре.
Слушай, ну вот, пропускать можем?
Можно пропускать.
Это знаешь, когда нет, пропускаем.
С училища?
Я считаю, это удачный пример.
Крестовый поход детей?
Да, удачный.
Потом, ну, даже опиум.
Да.
Урожай.
Пропустим.
Ну, даже вчера буквально у нас прошла премьера спектакля «Урожай». Может быть, не в режиме блиц какого-то вопроса. Мы даже начали
Прости,
обсуждать.
Я просто оговорюсь, это мне не платит Art Corporation, на самом деле. Я считаю, что это хороший спектакль.
Ну, смотри, Павел Пришко был в каком-то смысле даже специальным гостем прошлого фестиваля.
Листопад или Тиарт, да?
На Тиарте, то есть вот у нас были там специальные встречи с Мариной Давыдовым и с Павлом Пришко, и в каком-то смысле сейчас они признаются равновеликими, там, не знаю, режиссерами, но это первая постановка Пришко на сцене Купаловского театра, хотя эта пьеса оказалась достаточно известной. Мы даже количество читок там, по-моему, и
Слушай, ну да, и читали в Центре белорусской драматургии, и у Дениса Федорова в Брестском академическом тоже, на секундочку, да, театре была постановка «Урожая».
То есть это достаточно известная репертуарная пьеса. И тем не менее, видишь, вот ты адепт современной драматургии, но когда я начинаю тебя впрямую про этот спектакль спрашивать, начинаешь мяться. Что не так? Почему есть по-прежнему вот этот диссонанс между театром, скажем так, купаловским, традиционным и современной пьесой?
Слушай, ну я бы не говорила здесь непосредственно про традиционный театр. Мне кажется, то вот, допустим, да, не проблема, я бы обозначила так, да, вот как бы вот особенность «Урожая» Купаловского театра, она не совсем купаловская, то есть такая история могла произойти и в РТБД, и в молодежном театре, и где угодно, да, то есть мне кажется, не надо вот просто брать и говорить, что вот в Купаловском там современная драматургия не удается, ну, я бы так не делала, да, потому что у них достаточно милая получила «Земля Эльза» в своей жанровой определенной традиции.
Вот это плюс, опять-таки, да? «Земля Эльзы» Ярослава Пулиновича получился спектакль.
Ну, я имею в виду, если мы судим по правилам режиссера, да, который он закладывает. И как бы я не могу сказать, что, допустим, вот вчера «Урожай» не произошел вообще. То есть Тишко заложил определенные правила игры, и вот по этим правилам игры, если, допустим, да, зритель не знает текст, он приходит, он смотрит, он по ним проживает. В принципе, эти правила, они не ломаются внутри, да, то есть все сделано очень едино и по стилю, и по непосредственно жанру, который выбирает сам Тишко для себя. И актерское существование там тоже не вызывает особо сильных вопросов, если мы судим, опять же, вот по жанру, который задал Тишко. Но просто вопрос, насколько этот жанр, даже, скажем так, разрешен, прости господи, к этой пьесе, да? То есть как бы, ну,
разрешено
к
этой пьесе. То есть есть определенная эстетика у самого Пришко, мы ее знаем по тем спектаклям того же
Разрешен — это не то слово, прости, я, наверное, не так сказала. Наверное, насколько этот жанр этичен, да, по отношению к тексту Пришко.
Нет, мне кажется, любая интерпретация, она все-таки возможна, но другой
Нет,
вопрос,
конечно.
Получается, что в этой пьесе мы не совсем получили того Пришко, про которого мы знаем. То есть это получилась такая пьеса, комедия, и она больше в жанре того, что делает Купаловский театр, там, не знаю, с толерантностью, с артом. Ну вот нужно ли брать пьесу Пришко для того, чтобы сделать такую, извиняюсь, ржачную комедию там, для молодежи? Хотя, кстати, я удивился, насколько старшее поколение, было очень много возрастных зрителей, для них вот сам этот момент прибивания там гвоздя к ящику не может не вызвать какой-то улыбки, но вместе с тем в этом ли цель? Я правильно понимаю?
Да, слушай, я бы, опять же, не пыталась сейчас как-то говорить о том, что нельзя брать пьесу или в этом роде, потому что я дико рада, что эта пьеса появилась. И, конечно, когда я шла в Купаловский театр на «Урожай», я не ожидала увидеть что-то, чтобы я там, не знаю, увидела в театре «Практика», да, или в театре Волкострелова, и я прекрасно понимала, какая эстетика будет выбрана, потому что, ну, как мы знаем, да, художественное руководство театра очень внимательно следит за тем, какие спектакли будут включены в репертуарную палитру.
У меня возникает тогда вопрос. Вот, есть очень хорошая, скажем так, и пресса, и все так принимают и радуются спектаклям «Крестовый поход детей» и «С училища». Но у меня есть вопрос, насколько здесь оба режиссера нашли подход, который, как ты говоришь, этичен по отношению к пьесе, потому что «Крестовый поход детей» написан абсолютно в другой стилистике, mm-hmm. как он сделан, с училища. Тут есть как бы вопросы, но многие приемы, которые Марченко, например, делает, там, и с визуальными экранами, и со всеми, они, скажем, представлены к пьесе, то есть она написана больше как традиционная такая, пусть новодрамная, но история, но достаточно сухая.
Неореализм.
И в данном случае тут мы режиссерам как бы это разрешаем, а тут Дима Тишко...
Лёша, я ни в коем случае никому не запрещаю. И наоборот, я сказала, что я шла в Купаловский, и я ожидала это увидеть, и то, что меня увидела, ну, то, что я увидела, да, меня это не покоробило, и я не вышла там обескураженная тем, что это Пряжко, или тем, что это Тишко, или в этом роде. Я увидела очередной, да, спектакль Купаловского театра, и я обрадовалась, что хотя бы они взяли для этого современную белорусскую драму. То есть я не считаю, что это плохой спектакль, на который надо запрещать, там, на него не ходить, потому что сделан, на самом деле, вот в той жанроспецифике, которую выбрал для себя режиссер, он, ну, не хорошо, но в любом случае нормально, и он существует, вот как он существует. Просто вопрос, у меня даже сейчас уже вопрос другой, да, этический, вот именно непосредственно к Тишко, как к режиссеру, когда он позволяет интерпретировать себе текст Пряжко не на уровне, да, какой-то общей мировой аллюзии, да, вот про поколение, про преемственность опыта, находить какие-то ключи, чтобы зрители через вот эту вот личную, да, бытовую историю, какую-то мелочную и детальную, открывал вход вот в эту вселенную, которую мы никогда не можем объять и понять, что в ней происходит, да, к этому хаосу мировому. Тишко просто обрубает все эти, грубо говоря, концы до выхода и оставляет вот непосредственно вот эту бытовую камерную историю, когда реально человек не может прибить гвоздь. Да, это смешно, да, он вводит в комедию абсурда, но, как бы, опять же, мы знаем, что комедия абсурда — это, как бы, да, связано непосредственно с экзистенциальными все-таки, да, вопросами, которые этот абсурд, он скрывает этот хаос. Здесь этого вообще не происходит. То есть, конечно, мы можем сказать, в таком случае этот спектакль не живет, да, и даже по каким-то определенным законам комедии абсурда. Но тем не менее, просто у меня вопрос даже к Тишко сейчас как к молодому режиссеру, которого я очень уважаю, и он с нами сотрудничал и тоже ездил на нашей лаборатории. И делал в том числе читки пьес. И я знаю, что он хотел взять эту пьесу Пряжко. Не просто, чтобы взять пьесу Пряжко, потому что он там видел что-то то, что, да, он хотел сделать. У меня просто вопрос, насколько этично делать спектакль вот про этот бытовой пласт на основе Пряжко для той аудитории, которая ходит в Купаловский, потому что единственный вывод, который я могу вынести после этого спектакля, какое тупое молодое поколение. И как бы таким образом он дискредитирует и себя. И я не понимаю, зачем было, да, как-то, ну, задавать такую тему.
У меня есть ответ, зачем это сделано.
Нет, ну,
я напомню нашим радиослушателям, что у нас в гостях Анастасия Васильевич, театральный критик и представитель Центра белорусской драматургии. У нас достаточно живо прошла вторая часть нашего разговора, в котором мы говорили о белорусских пьесах, реализованных в белорусских театрах. Попробуем сделать это кратко, потому что у нас еще есть третья часть с вопросами тебе извне. Мне хотелось бы с уважением к этим вопросам отнестись. Моя вот просто трактовка всей этой истории. Мне всегда казалось, что главная проблема белорусской драматургии — это белорусские режиссеры, которые не всегда находят правильные ключи к пьесам, не всегда с уважением относятся к какому-то материалу. Но в последнее время мне стало приходить понимание, что белорусские режиссеры, они часто заложники определенной ситуации, в частности, например, белорусских актеров. То есть вот приходит режиссер с новой пьесой и говорит: я знаю, как ее сделать, давайте ее сделать, и он спотыкается с тем, что у актеров наработан определенный инструментарий подходить совершенно определенным образом. То есть для меня, например, это даже не история урожая, но это история, например, Moscow Dreamin, которая, в принципе, в том спектакле «Билет на брестский техник» открылась ключом Ну, для меня несколько это обескураживающий способ существования в современном тексте.
Ну, слушай, ну ты просто, как-то, мне кажется, перекладываешь, так знаешь, сначала виноваты, там режиссеры виноваты, актеры виноваты, а потом, знаешь, скажут, виноваты критики, вы все неправильно говорите.
Ну,
Я
может
просто про
быть.
то, что на самом деле мне кажется, что это настолько все взаимосвязано, что если придет режиссер, например, вроде Волкострелова, то он просто либо не будет работать с этими актерами, либо он сделает так, чтобы они с ним работали. Или, например, да, если придут актеры, которые не хотят работать в этой системе, они просто развернутся и скажут, пока ты там нормально нам что-то не придумаешь, да, мы там не будем работать. Я понимаю, что эта история не про репертуарный театр, но тем не менее вопрос компромисса всегда есть в рабочих отношениях. Хотя я знаю, что многие спектакли, которые возникают в Беларуси, да, они возникают именно по суровой воле режиссера, ни в коем случае не актеров, которые, да, не всегда рады работе в этих
Вот, к
спектаклях.
сожалению, у нас нет таких историй театральных, я не могу придумать, в которых действительно есть какое-то содружество там драматурга, режиссера, актера, где все друг друга любят.
Ну
По-моему,
вот,
театр пост именно об
понимаешь,
этом.
вот в этом самая большая проблема, и даже, кстати, в центре такого нет, поэтому, как ни странно, вот много режиссеров могут смеяться, потому что у нас сейчас появились предпоказы читок, например, да, то есть как бы смешная история совсем, но она длится вот буквально с сентября, потому что были разные ситуации, и на самом деле я поняла, сколько это реально необходимо, если мы не говорим о каких-то режиссерах, которые там, да, занимаются уже там именно вот форматом читки, как определенным жанром, там, 2 года, да, или эскизами спектаклей тоже по современной драме, это очень необходимо, потому что сразу видно, что надо исправить. И еще вот про режиссеров хотелось бы сказать, что мы знаем, что есть такая проблема, и вот сейчас я очень надеюсь, в любом случае, как бы были предприняты попытки, чтобы возникла режиссерская лаборатория, да, именно по работе с новой драмой. То есть эта уже идея, она лежит в министерстве. Если как бы они ее поддержат, то вот лаборатория появится.
По сути, на первый вопрос, который вот нам прислали, что самое сложное в работе с режиссерами и драматургами, мы так развернуто
Да, мне
последние
кажется, мы
5 минут и
ответили.
отвечали. Следующий вопрос. Задумывалась ли ты о том, чтобы написать пьесу или поставить спектакль?
Ну, поставить спектакль, это, наверное, сложно сейчас ответить на этот вопрос. На самом деле, я работала куратором в работах некоторых. И вот летом мы делали эскиз спектакля «М» по текстам Вальжины Морт, который мы будем доделывать сейчас в УК-16 как полноценный спектакль с режиссером Никитой Ильинчиком. И сразу был такой разговор о том, что кураторство здесь не история про деньги, да, и про сведение репетиций. Это именно соавторство, да, и текст мы делали вместе, и, в принципе, на всех репетициях мы присутствовали вместе, и все идеи мы вырабатывали вместе. То есть, наверное, да, но пока мне комфортнее работать именно как куратору, который, как немецкому драматургу, который помогает режиссеру, но все-таки остается в стороне.
Следите за афишей спектакля «М» по Вальжине Морт. А что стало решающим фактором в выборе профессии?
Ну, театр — это синкретическое искусство, да, и синтетическое. Оно позволяет соединить все виды искусства, которые, да, можно только как-то обозначить. Я просто всю жизнь занималась там музыкой, живописью, любила писать, и потом подумала, вот прекрасный театр — это то место, где можно сделать это все вместе, не думать о том, что ты не можешь разделиться на части и жить отдельно.
Помнишь ли ты свой первый просмотренный спектакль?
Прям первый не помню, наверное, помню спектакль вот в тот момент, когда я начала заниматься театром очень активно. Это был офис Екатерины Аверковой, когда его уже буквально вот прям перед снятием, наверное, ой, точнее, не перед снятием, а буквально вот сразу после вот постановки. Я помню, что мне показалось какой-то ужасный спектакль.
А мы
Как
с тобой
вообще
это
можно это
обсуждали,
ставить,
кстати.
да?
Я
И на самом деле
вспомнил.
так смешно, вот по прошествии там вот 6 лет, это кажется, что да, что все-таки зрительское воспитание — это очень важный фактор развития белорусского театра.
И последний вопрос. Когда белорусские зрители перестанут спрашивать, зачем в тексте нецензурная лексика, и что вы хотели сказать своей пьесой, своим спектаклем?
Когда станут ходить на те спектакли, которые не хотят? Потому что, ну, это невозможно на этот вопрос ответить. Если зритель хочет развиваться, он сходит на лекцию, узнает, да, он попробует поговорить с людьми, которые принимают, допустим, да, тот же самый мат в пьесе. Если он не хочет, ну, я очень надеюсь, что он хотя бы в театре останется, что он пойдет на то, что не так радикально, по его мнению.
Ну что ж, самый главный результат нашего разговора, мне кажется, он про то, что очень хорошо, что у нас растут все цветы и развиваются различные театральные явления.
Классический итог любой, да, дискуссии о театре.
Ну, иногда, знаешь, не всегда к такому итогу приходишь, потому что чаще всего мы говорим о занепаде белорусского театра, а тут как раз мы говорим о расцвете определенных цветов. И Большое спасибо, Анастасия, что пришла к нам на эфир, что очень интересно рассказала про все проекты, и все люди, которые более-менее, которые чувствуют в себе склонность к написанию пьесы, обращать внимание на проекты Центра белорусской драматургии. Я думаю, что всю информацию можно загуглить и
да,
найти
в сети.
Да, у нас
на сайте все выкладывается, все обновляется.
Вот, и будем рады встретиться с вами на читках, на обсуждениях.
Да, 28 числа в 19:00 приглашаю вас на читку пьесы Константина Стешика «Псима». Пьеса написана в августе, если не ошибаюсь, 2018 года. Это свежая пьеса. Регистрация откроется буквально сегодня, так что следите за нашими соцсетями, за сайтом. Будем вас ждать.
Всего доброго, до свидания.